Глава 7. Собрат мэтра Амбруаза Паре. Таратайка, в которую положили Коканаса и Ламоля, снова двинулась в Париж, следуя в темноте за группой всадников. Она остановилась у Лувра, где ее кучер получил щедрую награду. Раненых велели перенести герцогу Алансонскому и послали за мэтром Амбруазом Паре. Когда он прибыл, ни один раненый не приходил еще в сознание. Ламоль пострадал гораздо меньше. Удар шпаги пришелся ему над правой подмышкой, но не затронул ни одного важного для жизни органа. У Коканаса было пробито легкое, и вырывавшийся сквозь рану воздух колебал пламя поднесенной свечки. Мэтр Амбруаз Паре не отвечал за выздоровление Коканаса. Герцогиня Наверская была в отчаянии. Она сама, надеясь на силу, храбрость и ловкость своего пьемонца, не дала Маргарите прекратить бой. Она бы с удовольствием велела отнести Коканаса в дом Гизов, чтобы опять ухаживать за ним, как раньше, но ее муж должен был с минуты на минуту вернуться из Рима и мог найти довольно странным вселение незваного гостя в семейное жилище. Маргарита, стараясь утаить причину их ранений, велела перенести обоих молодых людей к своему брату, где один из них обосновался еще раньше, и объяснила их состояние тем, что они упали с лошади во время прогулки на Монфакон. Но настоящая причина обнаружилась благодаря восторженным рассказам капитана, свидетеля их боя. И таким образом весь двор узнал, что два новых придворных, щеголяя, вдруг появились в свете славы. Оба раненых пользовались лечением Амбруаза Паре совершенно одинаково, но их выздоровление шло различно, что зависело от большей или меньшей тяжести ранений. Ламоль, пострадавший меньше, первый пришел в сознание. Но Коканаса трепала лихорадка, и возвращение к жизни сопровождалось ужасным бредом. Несмотря на пребывание в одной комнате с пьемонцем, Ламоль, придя в сознание, не заметил своего сожителя или, во всяком случае, ничем не показал, что его видит. Коканас, наоборот, едва раскрыв глаза, уставился на Ламоля, да еще с таким выражением, как будто потеря крови нисколько не повлияла на возбудимость этого пламенного темперамента. Коканас думал, что все это ему снится, и что во сне он вновь встречается с врагом, которого убил уже два раза. Однако сон этот длился без конца. Коканас видел, что Ламоль лежит совершенно так же, как и он, что хирург перевязывал Ламоля так же, как и его. Затем он видел, что Ламоль сидел в своей кровати, тогда как сам он был прикован лихорадкой, слабостью и болью. Потом Ламоль уже вставал с постели, потом прохаживался с помощью хирурга, потом ходил с палочкой и, наконец, ходил свободно. Коканас, все время находясь в бреду, смотрел на эти стадии выздоровления своего сожителя взглядом то тусклым, то яростным, но неизменно угрожающим. В воспаленном мозгу пьемонца все притворялось в ужасающую смесь больной фантазии с действительностью. По его представлению, Ламоль был убит, убит совсем, и даже два раза, а не один раз. И тем не менее, он видел, что призрак Ламоля лежал в настоящей постели, потом он видел, как этот призрак вставал с постели, затем начинал ходить, и, что было самое ужасное, подходил к его кровати. Призрак, от которого Коканас готов был убежать хоть в самый ад, подходил к нему, останавливался и глядел на него, стоя у изголовья. Мало того, в чертах его лица проглядывало нежное участие и сострадание, что представлялось Коканасу дьявольской насмешкой. И вот в его мозгу, больном, быть может, более чем тело, вспыхнула страстная слепая жажда мести. Им овладела одна единственная мысль — добыть какое-нибудь оружие и ударить им в это тело или в этот призрак Ламоля, мучивший его так жестоко. Платье Коканаса сначала положили все на стуле, потом унесли из тех соображений, что оно выпачкано кровью, и лучше было удалить его с глаз раненого. Но на стуле оставили его кинжал, предполагая, что у пьемонца не скоро явится желание воспользоваться им. Коканас увидел кинжал. В течение трех ночей, пока мисс Ламоль спал, он все пытался дотянуться до кинжала. Три раза силы изменяли Коканасу, и он терял сознание. Наконец, на четвертую ночь он дотянулся до кинжала, схватил его концами сжатых пальцев и, застонав от боли, спрятал под подушку. На следующий день Коканас увидел нечто совершенно небывалое до этих пор. Призрак Ламоля, видимо, с каждым днем все больше набирался сил, в то время как Аканас, всецело поглощенный страшным видением, все больше тратил свои силы на хитроумный замысел, который должен был его избавить от призрака Ламоля. И вот теперь призрак Ламоля, приобретавший все большую подвижность, задумчиво прошелся раза три по комнате, затем накинул плащ, опоясался шпагой, надел на голову широкополую фетровую шляпу, отворил дверь и вышел. Аканас вздохнул свободно, решив, что наконец отделался от своего фантома. В течение 2 или 3 часов кровь обращалась в нем спокойней. Он чувствовал себя бодрее, чем когда-либо со времени дуэли. Двухдневное отсутствие Ламоля вернуло бы сознание пьемонцу, а недельное, быть может, излечило бы его. К несчастью, Ламоль вернулся через 2 часа. Появление Ламоля было ударом в сердце Аканаса, и хотя Ламоль вошел не один, Аканас даже не взглянул на его спутника. Но спутник заслуживал того, чтобы на него взглянули. Это был человек лет 40, коротенький, коренастый, сильный, с черными волосами, падавшими до бровей, и с черной бородкой, покрывавшей, вопреки моде того времени, всю нижнюю часть лица. Но вновь прибывший, видимо, не очень придерживался моды. На нем была кожаная безрукавка, вся в бурых пятнах, штаны цвета бычьей крови, колпак того же цвета, красная фуфайка, грубые кожаные башмаки, доходившие ему до икр, и широкий пояс с привешенным к нему ножом в ножнах. Эта странная личность, присутствие которой в Лувре казалось аномалией, сбросила на стул бывший на ней бурый плащ и без всяких церемоний подошла к кровати Аканаса, который, точно завороженный, все время не спускал глаз со стоявшего в стороне Ламоля. Пришедший незнакомец осмотрел больного и покачал головой. «Вы слишком долго выжидали, дворянин», — сказал он. «Я раньше не мог выходить из дому», — ответил Ламоль. Так надо было послать за мной». «Кого?» «Да, это верно. Я и забыл, где мы находимся. Я обо всем говорил дамам, да они не стали меня слушать. Если бы вы выполнили мои предписания вместо того, чтобы обращаться к этому набитому дураку, которого зовут Амбруас Паре, вы бы давно уже ухаживали вместе с нами за дамочками или еще раз обменялись бы ударом шпагой, если бы пришла охота. Словом, посмотрим. Ваш приятель способен что-нибудь понимать? Не очень». «Высуньте язык, дворянин!» Аканас высунул язык Ламолю с такой страшной гримасой, что незнакомец вторично покачал головой. «Сводит мускулы», — говорил он. «Нельзя терять времени. Сегодня вечером я вам пришлю питье. Дадите ему выпить в 3 приема, час в час. В полночь, в 1 ночи и в 2 часа ночи». «Хорошо. А кто будет давать ему питье?» «Я». «Вы лично?» «Да». «Даете слово?» «Честное слово дворянина. А если какой-нибудь врач вздумает стащить малую толику, чтобы исследовать и узнать, из чего оно состоит? Я его вылью до последней капли». «Тоже честное дворянское слово. Клянусь вам. А через кого прислать вам питье? Через кого хотите. Но мой посланный... Что? Как же он к вам пройдет?» «Это предусмотрено. Он скажет, что пришел от парфюмера Рене». «Это тот флорентиец, что живет у моста Святого Михаила?» «Он самый. Ему дано право входа в Лувр в любое время дня и ночи». Незнакомец усмехнулся. «Да, это самое малое, что должна ему королева Екатерина». «Решено. Посланный придет от имени парфюмера Рене. Уж один-то раз мне можно воспользоваться его именем. Сам он частенько занимается моей профессией, не имея на это законных прав». «Значит, я могу рассчитывать на вас?» — спросил Ламоль. «Можете. Что же касается оплаты...» «О, это мы сговоримся с самим дворянином, когда он встанет на ноги. И будьте покойны, думаю, что он вознаградит вас щедро». «Я тоже так думаю». «Но», — добавил он с кривой улыбкой, — «люди, имеющие дело со мной, обычно не бывают мне признательны». Так что не удивлюсь, ежели и этот дворянин, встав на ноги, забудет или, вернее, не потрудится вспомнить обо мне. «Ладно, ладно», — ответил Ламоль, тоже улыбаясь. «В таком случае я ему освежу память». «Ну что ж, идет. Через 2 часа питье будет у вас. До свидания». «Как вы сказали?» «До свидания», — незнакомец усмехнулся. «А вот я говорю всегда «прощайте». «Прощайте, мсье де Ламоль. Через 2 часа питье будет у вас. Слышите, надо дать его в 3 приема. Сначала в полночь, а затем через каждый час». С этими словами он вышел, и Ламоль остался один на один с пьемонцем. Коканас слышал весь разговор, но ничего не понял. До него наносились пустые звуки слов, невнятное журчание фраз. Из всего разговора у него засело только слово «полночь». Он продолжал следить горящим взглядом за Ламолем, который то раздумывал, то ходил по комнате. Неведомый врач сдержал слово и в назначенное время прислал питье. Ламоль предусмотрительно поставил его на маленькую серебряную грелку и лег в постель. Это дало Коканасу небольшую передышку. Он попробовал закрыть глаза, но горячечная дремота оказалась лишь продолжением его бреда наяву. Тот же призрак, что преследовал его днем, гонялся за ним и ночью. Сквозь сухие веки он продолжал видеть Ламоля, по-прежнему грозящего бедой, и какой-то голос шептал на ухо: «Полночь! Полночь! Полночь!» Вдруг среди ночи послышался гулкий бой часов. Они пробили 12 раз. Коканас открыл воспаленные глаза. Его жгучее дыхание обжигало сухие губы. Неукротимая жажда томила пышащее жаром горло. Маленький ночничок светился, как обычно. И в тусклом его свете множество призраков танцевало перед блуждающим взором Коканаса. И вот он видит нечто страшное. Ламоль встает с постели, делает круга 2 по комнате, как кружит ястреб над замершей птицей, и направляется к нему, показывая кулак. Коканас засунул руку под подушку, схватил кинжал и приготовился выпустить кишки своему врагу. Ламоль подходил все ближе. Пьемонтец бормотал: «А, это ты! Опять ты! Все ты! Иди, иди! А, ты мне грозишь, показываешь мне кулак, улыбаешься. Иди, иди, ага, ты крадешься потихоньку, шаг за шагом. Иди, иди, я тебя зарежу». И в ту минуту, когда Ламоль склонился над его постелью, Коканас на самом деле перешел от глухой угрозы к действию. Из-под одеяла молнией сверкнул клинок. Но то усилие, которое он сделал, чтобы приподняться, изнурило его совсем. Рука, занесенная над Ламолем, остановилась на полпути. Кинжал выскользнул из ослабевших пальцев, и сам умирающий рухнул на подушку. «Ну-ну», — шептал Ламоль, осторожно приподнимая ему голову и поднося чашку к его губам. «Выпейте это, мой бедный товарищ, а то вы весь горите». Ламоль действительно подносил чашку, которую Коканас принял за грозный кулак, так сильно встревоживший больной мозг раненого. Но как только благодетельная жидкость мягко смочила его губы и освежила грудь, к раненному вернулся здравый ум, или вернее, здоровый инстинкт. Коканас почувствовал во всем теле неизъяснимое блаженство, какого он не испытывал еще ни разу. Открыв глаза, он сознательно посмотрел на Ламоля с улыбкой на лице, державшего его в своих руках. Из глаз пьемонца, только сейчас еще горевших мрачной яростью, скатилась по пылающей щеке едва заметная слезинка. «Дьявольщина!» — прошептал он, откидываясь на подушку. «Если я выкручусь, мсье де Ламоль, вы будете мне другом». «И выкрутитесь», — ответил Ламоль. «Если уговорите себя выпить еще 2 такие чашки и не видеть больше гадких снов». Час спустя Ламоль, превратясь в сиделку и точно повинуясь предписаниям врача-незнакомца, вторично встал с постели, налил в чашку 2-ю дозу питья и поднес ее к Коканасу. Пьемонтец на этот раз уже не поджидал его, стиснув в руке кинжал, а принял с распростертыми объятиями, охотно выпил питье и после этого впервые заснул спокойным сном. 3-я чашка оказала действие не менее чудесное. В груди больного слышалось, хотя и затрудненное, но равномерное дыхание. Задеревенелые члены отошли, и приятная влажность проступила на поверхности горячей кожи. Когда на другой день Амбруаз Паре навестил раненого, он с удовлетворением улыбнулся и сказал: «С этого времени я отвечаю за выздоровление месье Коканаса, и это будет одно из самых удачных врачеваний, какие мне удавалось делать». Принимая во внимание диковатый нрав пьемонца, вся эта сцена, полудраматическая, полукомическая, была не лишена известной доли умилительной поэзии, а повела она к тому, что дружба двух дворян, начатая в трактире «Путеводная звезда», но насильственно прерванная событиями Варфоломеевской ночи, разгорелась с новой силой и вскоре превзошла дружбу Ореста и Пилада. которой недоставало 5 шпажных и 1 пистолетных ран, запечатленных на их телах. Как бы то ни было, раны прежние и новые, тяжелые и легкие, стали заживать. Ламоль, верный своему новому призванию, сиделки, решил не выходить из дому, пока Коконас не поправится совсем. Он поднимал его на постели, когда Коконас не мог еще вставать, помогал ему ходить, когда пьемонтец мог уже держаться на ногах, словом, окружил его всякими заботами, подсказанными нежной и любящей натурой Ламоля. Все это, благодаря жизненной силе пьемонца, привело к выздоровлению, более быстрому, чем можно было ожидать. Но в то же время одна и та же мысль мучила обоих молодых людей. Во время лихорадочного бреда каждому чудилось, что к нему приходит женщина, которой было полно его сердце. Но с той поры, как оба наконец пришли в сознание, ни Маргарита, ни герцогиня Наверская уже не появлялись в комнате. И это было само собой понятно. Разве могли жена короля Наварского и невестка герцога Гиза на глазах у всех так явно обнаружить свой интерес к двум простым дворянам? Нет, разумеется, только такой ответ могли бы дать себе Ламоль и Коконас. Но все же отсутствие двух дам, похожее на полное забвение, вызывало скорбь у молодых людей. Правда, время от времени к ним заходил дворянин, присутствовавший при их дуэли, и как бы по собственному побуждению справлялся о здоровье раненых. Правда, что заходила и Жиона, но тоже от себя. Однако ни Коконас не решался говорить о герцогине Наверской с этим дворянином, ни Ламоль не смел расспрашивать Жиону про королеву Маргариту.